Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Как часто нам согревает душу книга воспоминаний паломников, которые не только получили сами духовную радость и утешение в поездке, но и нашли возможность поделиться с другими людьми. И сегодня я предлагаю нам с вами открыть книгу, которая называется «Священный Синай. Рассказы о святых землях». Ее автор Валерия Алфеева. И мы читаем, что автор посвятила свою книгу сыну, митрополиту Илариону. Валерия Алфеева – талантливый рассказчик, писатель. Об этом можно судить и по стихотворению, которое вынесено на титульный лист книги. Оно называется «Патмос». «Белые стены над красной пасхальной геранью, звон колокольчиков светлый предутренний ранью. Гонит пастух своих коз на иссохшие травы. Море под скалами – дымный опал без оправы. Облако у горизонта забытой строкою. Сердце устало и хочет молчания, покоя. Красные маки, колючки, крутые обрывы и обведенный обрывами берег залива. Скит мой забытый, заброшенный сад, кактус, колодец. Окно на закат. На дикарии в закатный пожар медленно падает огненный шар. Плавится бликами в синем стекле. Плавится воском свеча на столе. В самозабвение день погружен. Светлую вечностью он окружен. Итак, книга Валерии Алфеевой «Священный Синай. Рассказы о святых землях». Это книга о паломничествах в древние монастыри Синая, Святой Земли, на остров Патмос, где евангелист Иоанн Богослов получил откровение о новом небе и новой земле и написал «Апокалипсис». Зримо, ярко переданные впечатления воскрешают в нашей памяти события священной истории, судьбы великих святых, пророков, отшельников, прошедшая и современная жизнь монастырей, библейские образы раскрываются в их неприходящем значении, в их вечной реальности, которая освещает наши души и восстанавливает разорванную связь времен. Итак, дорогие друзья, мы с вами откроем книгу с самого начала и начнем путешествие вместе с автором по маршруту первому. Эйлат, залив Акаба, Санта-Катарина. Господи, благослови меня донести свет Твой с Синая. Просвети изнутри слова мои, как пронизывает солнце зеленую веточку неопалимой купины, когда я вижу на просвет резную ткань листа в золотых прожилках, и световая кайма обводит его края. Тонкий ствол в шипах, резной трилистник на черешке слева, трилистник справа, кверху они все мельче. Веточка неброско увенчана тремя листами, и средний из них поднят, как лепесток огня на подсвечнике. На корне этого тернового куста утвержден престол часовни. На этом корне неповторимый в литургической жизни случай. Совершается божественная литургия, как на мощах мучеников. И когда монахи поют «Осанна Вышних», за окном алтаря виден зеленый куст, горящий и не сгорающий в евхаристическом огне уже 17 веков. Так вот она, неведомая каменистая Аравия. Третья – Палестина. Справа от дороги поднимается багровая гряда гор и вершинами разрезает небо. Слева разлита глубокая синева Красного моря, неподвижная и матовая. Торжественная, безмолвная монотонность есть в пустынном пространстве, окрашен в два ровных цвета – багровый и синий, под чистой небесной голубизной. С непривычной скоростью поглощает дорогу автобус, огибая длинную дугу залива. Безжизненные обрывы отступают один за другим, открывая новые безжизненные обрывы. Они напоминают разломы пирамид, выстроенных в ряд и расколотых от вершины до основания с такой силой, что передняя половина провалилась под землю. В доисторические времена два гигантских разлома северо-востока и северо-запада пересеклись в Красном море, вырезав между Азией и Африкой треугольник Синайского полуострова. Воды затопили оба разлома, создав на востоке залив Акаба, а на западе – Суэцкий залив. Северная часть полуострова, находившаяся под водой, поднялась высоким плато Эт-Тих, обрывающимся к обоим заливам. Новые разломы избороздили твердь во всех направлениях, оставив глубокие скалистые ущелья, вади, и лавины схлынувших вод пронеслись по ним к берегам. На этом побережье, где-то не доезжая до городка Нувейба, мне предстоит найти ночлег. 2 часа назад в пограничном пункте Таба мне открыли визу, и через узкую дверцу в воротах, мимо арабских солдат с автоматами, я вышла из Израиля в Египет. Дымился жаром асфальт. Одинокий автобус был взят в окружение бедуинами, сменившими корабли пустыни верблюдов на разношенное такси. Трое из них, облаченные в длинные светлые одежды, похожие на прямые подрясники без пояса, двинулись ко мне. Бедуин с двумя черными обручами на голове, из-под которых не спадала белая в красную клетку покрывала, затеняя черный блеск глаз, предложил отвезти в монастырь Санта Катарина 7 персон за $150. Другие согласно кивали головами, уверяя, что это хорошая цена. Со мной не оказалось еще 6 персон. Это было достаточно очевидно, и мне в 20 раз больше нравилась цена билета на автобус. Но шоферы с искренним удовольствием сообщили, что автобуса сегодня уже не будет, а будет он завтра в 9 утра. С этой неожиданностью трудно было смириться. Завалив на плечо багажную сумку, я подошла к шоферу автобуса узнать, нельзя ли доехать с пересадками, но он только повторял одно и то же арабское слово, возможно, означавшее пункт его назначения, с каждым разом громче, как будто все дело было в том, чтобы я хорошо его расслышала. Темнело по эту сторону границы, очевидно, столь же быстро и рано, около 5. Оставалось 3 часа, чтобы найти ночлег. Многозвездные гостиницы на границе предлагали его за астрономическую плату – $130. Я сидела на скамье под навесом и ждала, откуда придет нечаянное избавление. Тревоги не было, была тихая надежда, что и на этом пути в монастырь Господь сам все благословит и благоустроит. По одному и парами возвращались шоферы, переходя от хорошей платы к лучшей для меня и еще лучшей, преподав тем самым первый урок о ценности выдержки в восточных договорах. Снизошли до половины запрошенной суммы, после чего потеряли как доброжелательность, так и всякий интерес к моей не умножающейся на 7 персоне. Выезжали из ворот автобусы с туристами и машины. Появился седой, нестриженный путник в панаме и шортах, сутулящийся под рюкзаком. Свалил свой груз рядом. И я спросила, не направляется ли он в монастырь. Он ответил, что там уже был, и посоветовал попытать счастье в отеле «Дворец Саладина» в 5 километрах, куда и он пока добирался. По пути шофер грек заметил, что этот дворец еще дороже, чем приграничные. Над полосой моря вырос островок с крепостными стенами, а между голым берегом и шоссе выстроились кубики домов. Мнимый дворец унаследовал от руин лишь экзотическое название. Попутчик вышел. Мне же шофер, как человек православный, дал первый на чужой земле полезный совет – ехать в лагерь для туристов, Нувейбу. Синева воды угасает. Сгущается, а ровная гряда гор на другом западном берегу залива еще подернута голубой и розовой светящейся мглой. Не шелохнувшись, темнеют надо мной склоненными опахалами пальмы на фоне бледно озаренного неба. И разбросанные под ними бунгало с зонтичными камышовыми крышами и тусклое зеркало моря, повторившее разливы закатного света, все утопает в глубоком безмолвии и светлом сумраке. Все очертания становятся призрачными, нереальными. Вода уже прохладна, и погружение в нее после жары и дороги кажется блаженством. Я тихо плыву к полосе разлитого заката. Она смыкается за мной. Обернувшись, я вижу, как гаснет берег. Зажигаются желтые огни в кронах пальм. На песчаную полосу один за другим выходят три верблюда с завернутыми в покрывало бедуинами. Медленная процессия проплывает над водой и растворяется в тенях у дальнего костра. Я одна в нисходящей ночи, в незнакомом таинственном пространстве на Синайском побережье залива Акаба. Можно мысленно повторить это, но трудно в это поверить. Выйдя к морю на ранней заре, я вижу на песке маленькую полукруглую палатку. Вчерашний попутчик приветствует меня взмахом руки. Вооружившись фотоаппаратом, он ждет восхода солнца. Он говорит, что есть другой путь в монастырь, вдвое длиннее, через Дахаб, но вдоль берега, и рисует план на сыром песке. Треугольник Синая, крестиком обозначенный монастырь, почти посредине в узкой части, омываемым морем. Дахаб на берегу. Я решаю отправиться через Дахаб. Часы и дни, когда я вижу море, а их, по милости Божией, было много, имеют для меня особую окрашенность. Иконописцы говорят, что синева — это сконцентрированный свет, и в ней есть отражение не вечернего света. Наверное, они правы. Я рассматриваю эфемерное, почти символическое укрытие моего собеседника в длину тела и в метры высотой, с натянутой на изогнутые трубки сквозящей тканью. С такой палаткой и я могла бы путешествовать, хотя и не по Египту. Заметив мой благожелательный интерес, он засмеялся. «Мне это нравится. Мой дом всегда при мне, как у улитки, и платить за него не надо». Голландия – маленькая страна, поэтому мы, голландцы, любим путешествовать. А мне хотелось сказать, что человек испытывает тягу к неведомым землям потому, что ему мала любая страна, и его бесконечная душа выходит в странствие по миру и кружит в нем до тех пор, пока не найдет исхода в иное пространство. Но все это было бы трудно выразить по-английски, и я пожелала ему счастливых странствий. Грязный прокуренный автобус с немытыми стеклами пришел в Дахаб с большим опозданием, напомнив, что Азия не Европа. Зато наверстывая упущенное, он мчался с запретной скоростью. Я ехала стоя, отодвинув верхнее тусклое стекло. От резкого встречного ветра слезились глаза, но Красное море обрело прежнюю чистую синеву, и я вбирала ее про запас. Никогда не верится, что море можно увидеть снова. Стемнело, влетели в узкое ущелье, надвинувшееся с обеих сторон темно-коричневым извилистым туннелем. Мелькали вдоль дороги щиты с крупными буквами «Очень опасный поворот». И как наглядное пособие к тексту валялись перевернутые машины, обгоревшие или ободранные до сквозного проржавевшего остова. Вырвавшись из теснины, долго ехали по бескрайней песчаной долине, покрытой лишь ветровой рябью и редкими кустиками тусклой полыни. Иногда над равниной вырастали одинокие деревца с распластанной, будто срезанной кроной, и взгляд провожал их, как нечаянную радость. Ты переходишь некую границу Израиля и Египта, земли и моря, и вся твоя жизнь отодвигается, остается по ту сторону. По ту сторону границы осталось обезображенное, искореченное наше общее русское бытие, преддверие апокалипсиса в отдельно взятой стране, и вся неразрешенность, неутоленность и неисполненность твоей единственной судьбы перед Богом. И вот ничего больше нет. Ты одна в мире, ты свободна. Душа вырвалась из плена, как птица из сети, и парит в необозримом пространстве. Что и в этом свечении моря? Что и эта желтая песчаная река, протекающая в глубоком ущелье между обрывами? Дымная зелень, сухой полыни и синева небес? Почему не насытится око зрением, и все отзывается глубинным покоем, утолением давней жажды? как будто полоса отчуждения между тобою и миром исчезла. Душа собралась в одно напряженное созерцание, забыла себя перед великой монотонностью и великим многообразием пустыни.